Максим Горький. Еще о черте. «Был у меня товарищ, угаси, Господи, пылкую душу его, ибо зачем ей гореть там, у полярного круга, куда он уехал невольно? Угаси, Господи, душу его, огонь ее ничего не осветит там, кроме пустыни. Не растают снега пустынь от огня души его, и не исчезнут от него черные тучи тоски одиночества, яко исчезает дым от лица огня. Был у меня товарищ, молод он был в ту пору, когда погиб. Однажды он ехал ко мне в гости, но он слишком любил прямые дороги. И вот, не заезжая ко мне, он прямо поехал туда, где живет и теперь откуда уже не воротится. Он жил со старухой-матерью, ей было в то время 63 года, и смерть стояла за плечами у нее. Я ждал его, и в один и тот же день получил с одной стороны известие о том, что он уже не приедет ко мне, а с другой – письмо от его матери, которая спрашивала меня, приехал ли он, просила меня беречь его душу и тело, писать ей, как мы с ним проводим время, как он чувствует себя. Я прочитал это письмо и представил себе мать, как я знал ее, больной, дряхлой, с кроткими глазами, горевшими только безмерной любовью к сыну. Весь смысл немощной жизни был в заботах о нем, в думах о его счастье. «Сказать ей правду?» – спросил я себя. «Есть правда, которая нужна человеку. Она обжигает с его сердца грязь и пошлость пламенем стыда. Да здравствует! И есть правда, которая, падая на голову человеку, как камень, убивает в нем желание жить. Да погибнет. Если я скажу матери, что исчез навсегда для нее сын, в лучшем случае я убью ее сразу, но если она не умрет от этой подлой, страшной правды, исчезнет смысл ее жизни, и последние дни ее будут отравлены невыносимой болью, бесплодными страданиями. Она 28 лет, полных труда и мучения, неустанно охраняла дни своего сына, и вот перед смертью у нее отняли единственное утешение – счастье знать, что ее сын вырос – крепок и без матери, его опоры, может стойко бороться с жизнью и, она верит в это, будет победителем. А я скажу ей, побежден? Нет, лучше я солгу. И 3 месяца, вплоть до ее смерти, я писал ей письма почерком ее сына, начиная их словами. «Моя милая, славная мама». Она отвечала мне на них длинными посланиями, в которых доказывала необходимость ношения фуфаек с большим красноречием и жаром, чем Лютер свои тезисы. Я говорил ей устами ее сына о том, как счастливо и весело ему живется, подробно описывал его успехи в труде и в обществе, подчинялся за него ее требованиям, соглашался с ее советами, был нежен, внимателен, счастлив. Она, ликуя, писала мне, «Славный ты мой мальчик, никогда еще не был ты так мил и ласков, как теперь в твоих письмах ко мне. Спасибо тебе, дорогой мой, за то, что ты обогащаешь последние дни мои сокровищами чистого сердца твоего». Я усиливал яркость красок моей фантазии и писал ей о том, как хорошо жить, имея такую чудную, святую мать. Она отвечала мне, как хорошо умирать, имея такого прекрасного, счастливого сына. И умерла она с верой, что ее сын счастлив. Он же в это время сидел в тюрьме, где-то по дороге на далекий север. Вот какая славная история. Жаль только, что она выдумана мною. Читатель, и тебя, как умирающую старушку, я тоже обманул. Дело в том, что все, что я рассказывал тебе о черте, выдумано мною, и клянусь, в действительности ничего подобного не было. И даже черт, которого я представил тебе, скверный черт, что, кстати сказать, уже видно по его поступку с писателем. Подумай сам, разве порядочный черт, желая поглумиться над писателем, не нашел бы ничего хуже, как именно показать ему его жену и ее образ жизни после его смерти? Настоящий черт никогда не рискнет своей старинной и прочной дружбой с женщиной, никогда он не позволит себе поставить ее в неловкое положение перед кем-то, а тем более перед ее мужем. Хотя бы и мертвым. Вот и все. Я извиняюсь перед тобой, читатель, за мой обман. Впредь обязуюсь быть правдивым, как солнце, и даже фантастические, святочные рассказы отныне буду писать, строго придерживаясь действительности. Я даже пойду дальше в моем желании быть правдивым пред тобою. О, читатель, и здесь же подробно расскажу, что именно побудило меня покаяться в обмане. Ты, конечно, знаешь, что среди пишущей братии есть люди, которые смешивают призвание писателя с ремеслом портного, употребляя перо свое как иголку. Они шьют из тканей вымысла костюм для правды с целью скрыть ее наготу. Существование таких писателей необходимо, ибо для многих читателей правда есть именно та единственная женщина, которую они не желают видеть голой, полагая, что правда непременно стара и некрасива. Среди моих знакомых есть один такой писатель-костюмер. Он пока еще не написал ни строчки, но прекрасно понимает дух времени и, когда найдет нужным,